Это «Радио Спутник». Данил Гусельников, Алексей Красильников у микрофонов. Данил, приветствую.
Приветствую, Алексей.
И продолжаем следить за тем, как разворачивается ситуация в Казахстане, вокруг Казахстана. Много действительно привлекающего внимания будем разбирать подробнее. Mm-hmm.
Значит, последнее событие вот по поводу очередей в банкоматы и за продуктами. Это мы уже слышали. В Алматы началась зачистка улиц. Вот по некоторым видео прямо оружие из автомобилей буквально выгребают очень много. Значит, оружие изымают силовики. Принимаются меры по задержанию нарушителей. Значит, приостановлен въезд иностранцев и блокируются нарушителями больницы. То есть доставка пациентов в медучреждения затруднена. Ну вот самое последнее актуальное, что я могу рассказать.
На связи со студией «Радио Спутник» руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Вольфович, ну вот про Алма-Ату заговорили. Вы как уроженец этого города, да. Школу там заканчивали. Почему кипит именно там? Объясните нам, пожалуйста, что там, более радикальные жители, что ли?
Ну, для меня это близкий город, родной. И не просто родился, а учился там. Жил до 18 лет, потом уехал в Москву. Поэтому хорошо его знаю по детским воспоминаниям. Ну и после этого в Москве 60 лет наблюдаю за городом, за политической жизнью. Первое недовольство возникло в связи с изменением статуса города. Это была вся столица Казахстана. Когда еще не было Казахстана, было это все российские губернии. Это был город Верный. Так его назвали в 1854 году. Русские казаки его основали. Ну, верный форпост царской России в Азии. Но потом в 24-м году Ленин дал им, так сказать, республику. Уже это Сталин скорее. Ленин уже умер в начале года. Ну, готовился при Ленине. Вот это была столица почти высокая. С 24-го по 94-й. Это получается где-то 50 лет. Даже больше, да, 24 отнимаем, 70 лет, вот почти. Была столица, и вдруг меняют, все переезжает правительство Казахстана в Акмолинск, потом вот переименовали в Акмалу, потом Астана, а теперь Нур-Султан. Это вызвало недовольство жителей. Ну, кстати, жить в столице, вот у нас бы сейчас Москва, переехали бы, допустим, в Вологду. С какой стати? Там север, там холодно, привыкли на юге жить. Все столичные учреждения, ну что ли, жители Алматы считались столичными жителями. Вот это первое недовольство. Это вот 94-й год приблизительно, когда, значит, статус, меняют статус города. Вот. После этого, значит, потенциал хороший экономический. Ибо там все больше заводов было, больше образованных людей. Он быстрее развивался. Самый крупный город, так сказать, на территории Казахстана. Это как бы, допустим, там Лос-Анджелес и Вашингтон. Вашингтон – столица, а огромный город – это Лос-Анджелес. В Америке, Калифорния.
Вольф, а разрешите такой момент уточнить? Вот при всем уважении, при всем отношении, а это все-таки тот же город? Или вот за три десятилетия, что Казахстан независим, вот эти все перемены, которые связаны? И вы действительно очень тонко этот момент со столицей упоминаете. Может быть, и город-то уже другой, и поколения сменились?
Ну, естественно, когда все служащие, чиновники, ученые вынуждены были переехать в другой город, другая столица, далеко на север, то здесь вот это вот состояние в основном занимались бизнесом. И это город, где больше всего русских. Когда я там жил, то казахов было очень-очень мало. Их как бы специально предлагали переехать из степей, где они в юртах жили, в Алмату, там давали квартиры бесплатно, все это. То есть искусственно оказахивали Алмату. Поэтому в этом плане и казахи недовольны. Русские недовольны то, что после обретения независимости за 30 лет половина русских уехали. 2 с лишним миллиона даже, 3. То есть раньше русских было большинство. Когда я учился в школе своей, то русских было, нас было в классе 30 человек, казахов было 1-2, не больше. И они были как русские, они по-русски говорили родной язык. И вот эта сторона тоже вопроса играет роль. Казахи выросли как русские. У них русский родной. А их искусственно переводят на казахский язык. Они видят, что казахский язык все-таки не развитый. На нем мало научной литературы. Он другой. И это им не нравится. Русским не нравится, что надо учить казахский, они не хотят. А казахи не нравится, что надо теперь переходить на казахский. Еще одно недовольствие.
Такаев, момент... кстати, по-русски говорил, причем достаточно активно в последние пару дней, да.
Кто? Такаев.
Такаев.
Так они, так у него родной язык русский.
Да-да-да. Это к разговору о том, что вроде бы действительно язык пытаются заменить, латиницу пытаются внедрить, а обращение
не
все равно...
пытаются, внедряют.
Да-да, и я уж от себя добавлю, на значительном числе видео, которые приходят из Казахстана, матерок-то русский.
В том-то и дело. И они все любят по-русски говорить, он им близок, и Назарбаев. Им тяжело говорить на этом языке, казахский язык. Это опять создает неудовольствие уже в области культуры, значит, вот в области творчества, театры. Ну, тяжело в театры ходить, эти пьесы на казахском, казахских авторов, это не получится у них. Театр на Таганке там или Пушкинский какой-то и так далее.
Владимир Вольфович, да. Ну, все-таки понятно, что язык это одно дело, другое дело, вот экономические причины. В целом, как считаете, что стоит за протестами в Казахстане? Вот ваш, скажем так, коллега из Софеда уже сказал, что якобы радикальное бандформирование туда добрались до Казахстана. Верите в это, не верите? Как считаете сами, в чем причина недовольства такого массового, которые вылились в улицу?
Назарбаев хотел показать, что в Казахстане очень много демократических форм. То есть опять диссонанс. Для русских там демократии нет, для казачества. А иностранные НКО, пожалуйста, любые. Вот в доме, где я родился, Масанчи 79, квартира 3, на первом этаже расположился Сорос. Представляете? Я оттуда уже уехал, конечно, давно. Это после 30 лет после моего отъезда. Сорос там вовсю развил компанию. До сих пор там находится. Его везде выгнали, Сороса. У него уже огромные деньги. Все учебники написаны так, как это просил Сорос. Везде антирусская пропаганда. Антисоветская уже не нужна. И антикоммунистическая. Потому что нет ни советской власти, ни коммунистов. А вот антирусская. То есть это вот тоже влияет. Они не хотят быть русофобами. Это ведь Западная Украина. Они столетиями воспитывались в антирусском духе.
А турецкие настроения в Казахстане, протурецкие или как там быть?
Протурецкие тоже не хотят. Это еще один искусственный момент, когда и казахи, и русские уже просто одурели. То им навязывают вот, страх перед Китаем, то американцы лезут, то исламисты лезут, то страх перед талибами Афганистан там ближе, чем к Москве, то и турки еще. Уйгуры еще есть. То есть там целый клубок противоречий национальных, религиозных, так сказать, давления. С одной стороны, деньги идут, капиталы, а с другой стороны, навязывается культура, язык. Многие казахи молодые уезжают оттуда, живут за границей. Приезжают в Казахстан, им не нравится, им не хочется оставаться на чужбине. То есть все недовольны, понимаете? Так скопилось, что через 30 лет после независимости все недовольны. Одни, потому что исчезает русский язык, культура, другие, что навязывают казахский язык, культуру, третьи, что за границей лучше, чем у них, четвертые, что большой разрыв, социальная разница большая. У них есть свои Березовские, Ходорковские там, и прочие, прочие. И в то же время есть люди с небольшим обеспечением.
Владимир Владимирович, разрешите тоже такой небольшой межкультурный, если есть можно слово культура, конечно, упоминать. Дело в том, что вот были случаи, увы, нескольких полицейских находили с отрезанными головами. И это для последнего времени, это уж какой-то прям откровенный такой, ну, не аргумент даже, а напоминание, символ того, что недалеко где-то радикальный исламизм. Вот этот момент, насколько возможен, насколько силен, поверх к тем межкультурным, межязыковым и вопросам, которые, вот, например, в частности, вы сейчас осветили.
И опять здесь противоречие. Казахстан был полностью атеистичный. Я в городе Алматы не видел ни одной мечети. Да и по всему Казахстану. Им опять навязали искусственную исламизацию. Своих, мол, нету. Они вынуждены ехать учиться куда-то там в Саудовскую Аравию, в Иран и так далее. И вот то, что подготовлено было для ИГИЛ, в Сирии, Ирак, Афганистан, они же тоже туда выезжали. И оттуда приехали под видом бизнесменов эти вот молодые боевики. Все они молодые, так сказать, их по бородке видно. У них усов может не быть, но бородка черненькая выглядывает из-под маски. Это как раз те самые боевики, которые, может быть, немножко казахский язык могут подучить, а еще лучше русский язык они используют, по-русски их все понимают. Это тоже вот метод борьбы. В Казахстане никогда голову никому не отрезали. Там очень большое уважение к приезжим, к гостям любой национальности. Это прям зверская расправа. Как раз те люди, которых обучили вот за последние 30 лет, 20 лет, последние 10 лет.
Владимир Владимирович, как полагаете, возможно, именно вот эти какие-то новые моменты, более жестокие, организованные протесты побудили обратиться за помощью к КДКБ? Или какие-то еще есть дополнительные моменты? Потому что вспоминали сегодня, это относительный прецедент введения миротворцев ОДКБ на территорию одной из стран ОДКБ.
Да, это впервые произошло. Скажем, в Нагорный Карабах они не поехали, да и решения не было. Ибо Армения обратилась только к России. А сейчас впервые сработала коллективная программа. Ну, конечно, там будут в основном русские, немножко белорусы. От Киргизии, может быть, будет какой-то один взвод. И от Армении тоже один взвод, потому что из Киргизии неспокойно.
Но в Киргизии еще будет парламент принимать решение. Они отложили, пока у них кворума нет. А именно почему обратился? Все-таки в Киргизии, ну, там был, правда, там по другим вопросам и так вскользь немножечко обращались. А вот здесь напрямую пригласили военных миротворцев ОДКБ. Есть, на ваш взгляд, какая-то причина тому, что Токаев адресно это прям произнес?
Потому что армия Казахстана разбегается. Они никогда не... У них не было никогда отдельных вооруженных сил. Кочевники там лет 150 назад, лошадь там, может быть, сабля, лук и так далее. Вот это такие племена были. Государственности не было. Понимаете? Были отдельные племена. Старший джуз, младший джуз. И все они просили русского царя взять под свое подданство. Ибо джунгары, очень воинственные народы, их истребляли. Там русский царь армию прислал, как сегодня. Вот. И джунгар прогнали в Китай. Еще одна проблема. Есть казахи, которых Назарбаев пригласил из Казахстана. Ему хотелось скорее, чтобы было больше казахов, чем русских. А они злые. Когда-то их выгнали лет 100 назад, а теперь их пригласили. А что ему может предоставить Казахстан? То есть огромный клубок противоречий. Огромнейший. То есть нет ни одного довольного. И уйгуры недовольны. Им тоже не хватает автономии. Их тоже прижимают. И узбеки есть, и киргизы есть. И армяне еще там проживают, и греки, может быть, не все уехали, и евреев очень много.
Владимир Вольфович, да. Ну а что касается русских, и я бы с другой стороны посмотрел на эту ситуацию, на Россию как сложившаяся ситуация в Казахстане может повлиять? Вы мастер политических прогнозов, поэтому здесь внимательно слушаем, можно сказать, записываем, потому что нередко они сбываются, мы знаем.
Потому что, значит, армия казахстанская не в состоянии сдержать вот такой натиск, они испугались. Даже у президента Казахстана такая фраза вырвалась. Я нахожусь в столице. Он понимает, что уже социальные сети запускают информацию, слухи, что он уже бежал. То есть изобразить такую революцию цветную, как в Бишкеке сбежали два президента, даже три, как, допустим, там в Грузии, во всех странах. КГБ, это вообще нет никакого опыта. Если опыт армии там от древних, от средневековья что-то еще, может быть, передается, лук, там, сабля, нож, кинжал, то здесь-то вообще никакого опыта нет. У меня как раз напротив школы был комитет государственной безопасности.
Владимир Вольфович, я искренне прошу прощения, тут ведь действительно такой момент, что в отношении и российских миротворцев могут быть провокации, и какие-то дополнительные протестные, может быть, настроения как-то пересилят. Здесь именно вопрос о том, как вот события в Казахстане, какой они эффект могут оказать на уже ситуацию в России, на южные регионы России, может быть, на столичные. Можно ли здесь какую-то параллель провести, или все-таки слишком разница будет велика?
Что вы имеете в виду?
А протестные события, которые происходят...
Чтобы у нас такие произошли?
Я не про это, я про то, какой-нибудь может быть эффект, какое-нибудь влияние. Или...
Ну, часть интеллигенции Казахстана, конечно, когда все успокоится, могут быть проявлять какое-то недовольство. Вот почему здесь иностранные войска, то, другое, третье. Но в основном они смирятся. Ибо они посмотрели, какие зверства происходят, когда наступил хаос. Когда армия казахстанская разбежалась, КГБ тоже нету, и вот эти боевики практически захватывают города. 1-2 дня они весь Казахстан могут захватить. Поэтому я думаю, что будет доброжелательное отношение, ибо это для них спасение. И армия должна там находиться долго, может быть, так же, как в Таджикистане, на очень долгое время, как в Киргизии. Потом в перспективе в Узбекистан попросят приехать нашу армию и в Туркмению. Сейчас уже в Армении находится, в Сирии находится. И, то есть это моя книга, которую, надеюсь, вы прочитали, «Последний бросок на юг». Вот все прогнозы, которые я там предсказал, они сбываются. Но через 30 лет, на будущий год будет 30 лет этой моей книги. Вот она, все сбывается. Это сразу не бывает, но вот через 30 лет мы пришли. Вот сегодня
Владимир
утром...
Владимир, прошу прощения, да. Я уточнить такой момент. Я правильно вас понимаю, что вы сейчас предположили, что миротворцы, возможно, останутся надолго, и это может для Казахстана стать спасением?
Конечно, иначе ему конец. Это самое рыхлое государство. Территория огромная, население мало, население аморфное, не сплоченное. Идеи для сплочения нету. Большая социальная разница, очень много богатых, а еще больше бедных. И разноголосица, многонациональная, многоконфессиональная. И кругом, кроме России, враждебное окружение. Враждебное. Они всегда там ссорились. Казахи и узбеки, узбеки и киргизы, таджики, значит, и киргизы. Все воевали, потому что там не было границ четко очерченных, и все считали, что это их земля, или вода. Вечная проблема. Без воды там все засуха, голод и все гибнет. И за воду бились всегда они. Поэтому они ждут русскую армию и будут просить, чтобы мы там навсегда оставались.
Но давайте только уточним. На данный момент речь идет о российских миротворцах в составе контингента ОДКБ. Здесь по формулировкам очень важно. Владимир Вольфович, спасибо вам огромнейшее за подробный рассказ и с историческими параллелями, и экскурсами, и с традиционными, и с культурными. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, Российской Госдуме, Владимир Жириновский в эфире «Радио Спутник».